А вчера встретили Новый год. Это время, оно для нас всегда какое-то такое особенное. Это время подарков, время переосмысления, поисков каких-то новых целей, новых надежд, новых вызовов. И в эти дни мы много дарили друг другу подарков. Мы говорили какие-то пожелания добрые друг другу. И несмотря на то, что прошлый год был непростым, для кого-то в особенности, мы полны надежд, что наступивший Новый год, он принесет в нашу жизнь какие-то хорошие и радостные события, хорошие перемены в нашу жизнь. И надежда – это ключевая составляющая жизни человека. Без нее жизнь приходит в отчаяние, и жизнь становится бессмысленной. В одном таком рассказе Владимира Железникова «Космонавт», не знаю, кто-то из вас читал в детстве, там есть такой пример, где один школьник, княжин, в один момент он настолько сильно воодушевился, у него появилась такая большая мечта стать незаменимым космонавтом. Вот всю свою жизнь он вообще перестроил, он начал учиться хорошо, он начал посещать все дополнительные кружки, внимательно слушать на уроках, даже ругал своих соседей, которые болтают рядом, которые мешают ему. Он был сосредоточен. Он мечтал, у него была надежда, что однажды, когда-то он станет космонавтом. Но однажды, узнав о своей близорукости, герой совсем упал духом. Вся его мечта и такие ожидания, надежды, они полностью были разрушены. Он просто перестал посещать кружки, ему было неинтересно вообще жить, учиться. И если бы не учитель физики, который повстречался там ему, который сказал ему, что, оказывается, в космос можно полететь не только космонавтом, но еще ученым, каким-то инженером или врачом. И вот это вот ободрение учителя, оно вновь вдохновило. Оно показало, что надежда все же еще жива. У нас с вами тоже могут быть разные надежды, разные цели. Мы можем надеяться, что наши дети поступят в следующем году в хороший вуз, что наша жизнь в этом году сложится как-то по-особенному, что на работе будут такие хорошие, большие успехи, что нас повысят, что, там смотрю вот на прекрасную семью, у них будет ребенок. У кого-то есть еще разные надежды, много разных ожиданий, что мы с вами будем здоровы. Вот я сейчас надеюсь на то, что моя болезнь, которая уже вот вроде заканчивается, она не проявится здесь. Сегодня мы с вами поговорим о надежде, которая может выстоять любые трудности, которая может выстоять все испытания в этой жизни. Мы напомним себе эту истину и напомним себе об этой надежде. Поэтому я хочу обратить наше внимание на истинный смысл Рождества и поговорить о том, что общего у этого события с надеждой для тебя, меня и вообще всего человечества. С каждым годом значение праздника Рождества Христова все больше размывается. И по социальным опросам даже такая консервативная Германия, христианская, более 70% опрошенных считают, что христианский праздник утратил свое религиозное значение и стал коммерческим событием. Современная киноиндустрия, она предлагает нам множество разных вариантов вообще возникновения этого праздника. Различные корпорации с радостью используют это как повод для продвижения своего бренда, своей продукции, чтобы заработать еще больше денег. А в России Рождество, оно растворилось в праздновании Нового года. Мы видели даже вот в это время, что все радостно ждали Новый год. Но Рождество, оно как-то так сбоку. Но это большая ошибка. Мы видим, что в современном мире елка, эльфы, олени больше ассоциируются с Рождеством, чем младенец Иисус Христос. Это все происходит не случайно, ведь Рождество, оно указывает не просто на милого младенца в яслях, оно указывает на Спасителя всех человеков, которому должны все поклониться. Рождество указывает на твое и мое бессилие и нужду в нем. Оно возвышает Божью благодать и обнажает нашу греховность. Рождество – это праздник великой надежды, которую мы получили благодаря жертве Христа, благодаря тому, что Иисус Христос родился и умер. Это незаслуженный подарок для грешника. И это не пустая надежда. Вот мы с вами можем надеяться, что Новый год принесет изменения в нашу жизнь. Но такого может не произойти. Но то, что принес Иисус Христос, это вечно. Это уже совершилось. Это то, на что мы можем уповать. Надежда, данная самим Богом, сильным, справедливым, полным любви и милости. Испорченный мир, испорченный этим грехом, он пытается конкурировать с Рождеством. Вот если мы посмотрим, мы видим, что пытается этот мир сделать все для того, чтобы мы поклонялись Ему, а не Христу. Он маскирует нашу греховность, заменяя какие-то принципы, заменяя ценности. Он говорит, надейся на себя. Именно поэтому Рождество уходит на второй план, потому что оно обличает мир в грехе. Оно предупреждает о возмездии. И давайте с вами обратим внимание к Божьему Слову и напомним себе, что за истины и как они связаны с надеждой для каждого из нас и к чему они призывают нас. Мы с вами посмотрим на свидетельство апостола Павла, которое записано в 1 Тимофею, 1 главе с 12 по 17 стих. Это сегодняшний наш текст. И его он адресовал своему другу и ученику Тимофею, а также церквам верующих. Это напоминание будет особо полезно для нас. И первая истина, о которой мы здесь с вами поговорим, она заключена в первых двух стихах. Давайте мы их еще раз прочитаем. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулителем и гонителем, и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Свидетельство апостола Павла, оно начинается, как и свидетельство любого другого верующего. Он говорит, «Христос изменил мою жизнь». Мы с вами слышали несколько свидетельств на рождественском выезде и многократно слышали их здесь. И все они объединены одной важной мыслью. «Христос изменил жизнь этого человека». И здесь мы тоже видим это в 12 стихе. Он говорит, «дал силу, призвал, то есть счел верным, определил на служение, то есть поручил служение». Мы видим, что Бог был инициатором этого спасения. Он пришел, Он изменил его жизнь. И эта история спасения, она одновременно похожа на свидетельство ДВР и человека, который вырос в нехристианской семье. Это очень удивительно и интересно. И давайте вспомним вообще, какая была жизнь у апостола Павла. Хорошо, что с вами мы изучаем на малой группе деяния святых апостолов, и эта история нам очень близка. Мы знаем, что он родился в религиозной иудейской семье в киликийском городе Тарсисе. Его семья происходила из галилейского города Гишалы. Род его восходил к колену Вениаминову. И при рождении Павел получил имя Савл в честь самого известного в еврейской истории представителя этого колена – Саула, первого царя Израиля. Учился он по обычаю предков, закону Божьему, причем в своих таких вот познаниях в иудаизме и ревности к отеческой религии он превосходил многих сверстников. Мы читаем об этом в Галатам 1 главе 14 стихе. Его учителем был также Гамалиил. Это ведущий иудейский законоучитель того времени. Он также был уважаемым человеком, ревностным служителем, который боролся за религиозную чистоту и исполнение закона. Если мы все это суммируем, то мы видим, что он был с очень хорошей родословной. Он имел очень хорошее образование, учился в самой престижной школе, у лучших учителей и со средним баллом отлично. Брался за самые сложные служения и совершал их дерзновенно. Казалось бы, классный такой парень. Все у него хорошо, хорошие перспективы, угодный человек. Вот кому нужно подражать. Но при всем этом, если мы посмотрим в 13 стих, мы видим, как себя там Павел называет. Он говорит «хулитель», потому что он отрицал божественность Иисуса Христа и вынуждал других отрицать ее. Он говорит «гонитель», использовал физическую силу, пытаясь уничтожить церковь. Дыхание угрозами было дыханием его жизни. Мы об этом читаем также в Деяниях 9 главе, в 1 стихе. Он называет себя «обидчик». Это греческое слово мы можем перевести как «неистовый агрессор», «строптивый», «буйный». Он был гордым и высокомерным человеком. Одним словом, задира. Вот если вы вспомните свои школьные годы, обязательно был там какой-то такой парень, который нарывается. Вот апостол Павел, он был одним из таких. Человек, который доказывал свою значимость посредством насилия. Когда мы смотрим на такое описание апостола Павла, логично возникают вопросы. Почему человек такого высокого воспитания и образования поступал так гнусно? Как вообще это могло вот совместиться в этом человеке? И второй вопрос. Зачем Богу было спасать такого жестокого человека? Во второй части 13 стиха мы читаем, что основными причинами такого поведения Павла было что? Посмотрите в 13 стих. Неведение и неверие. Хотя Савл из Тарса и имел очень хорошее образование и хорошую родословную, он также был духовно слепым человеком. Он не воспринимал Божью истину. Его религиозность не вела его на небеса. Все его дела, которые, как ему казались, праведными и даже угодными Богу, они были открыты враждой и атакой на Бога. Праведная жизнь в наших глазах не равно угодная Богу жизнь. Савл думал, что гонит врагов Божьих, но гнал Бога. Он думал, что хулит и отрицает еретика, но отрицал Бога. Он думал, что справедливо обижает нечестивцев, но обижал Бога. Его сердце не было подчинено Христу и было не изменено Божьей благодатью. Поэтому каждое его дело, которое он делал, оно было прямой атакой на самого Бога. Возможно, вы сегодня также смотрите на свою жизнь и думаете, ну вот, я никого не убивал, ничего не крал, всегда старался быть справедливым, считаю себя человеком высокой морали, воспитан, всегда делаю правильные вещи и достоин принятия от Бога. Как минимум, потому что я ничего не делаю против Бога. Но вы ошибаетесь, когда вы так думаете. Ваши дела, самые правильные слова, поступки и мысли без Божьей благодати, они являются атакой на Бога. Потому что во всем этом вы пренебрегаете Божьим законом. Наша самоправедность не объективна, и Божий закон, он просто разрушает каждый аргумент нашей самоправедности. Если мы на нашей работе, от которой мы с вами отдыхаем, будем ориентироваться исключительно на наши собственные нормы морали, на какие-то свои собственные цели, которые мы ставим, на те правила, которые мы считаем важными, и абсолютно пренебрегать и не обращать внимания на требования работодателя, мы будем являться нарушителями. И нас необходимо будет уволить, потому что мы не подконтрольны. Каждое наше дело, оно может принести вред и поставить под угрозу вообще авторитет всей компании. Но Бог – это не наш начальник. Он выше. Он наш Творец. Царь, который является царем всех царей, начальником всех начальств. Он наивысшая личность в мире. Все в этом мире принадлежит ему и подчиняется его законам. Мы об этом читаем в Колоссянах 1 главе 16 стихе. И если ты обманываешь родителей, партнеров по бизнесу, власти, супругу, друзей и других людей, ты обманываешь Бога, дорогой друг. Если ты негодуешь на обстоятельства или людей, ты противишься Божьей воле. Если ты изменяешь своей жене, не сдерживаешь свои страсти и похоти, стал зависим от компьютерных игр или каких-то других, или даже порнографии, ты посягаешь на Божий замысел о тебе. Ты посягаешь на Божью святость. Если ты гордый, себелюбивый, обидчивый и несмиренный, ты посягаешь на Божью власть. Твое неверие – это тоже посягательство на Бога. Это вражда с Богом. Наши дела, они имеют прямое отношение к Богу и не могут быть нейтральными. Нам важно это понять. Наши дела, они не могут быть нейтральными. Они напрямую имеют отношение к Богу. Именно по этой причине каждое наше действие, не соответствующее Божьим стандартам, является по своей сути нарушением Божьего закона и открытой враждой против Бога. Каждый человек будет судим Богом по тем стандартам, которые Бог написал в своем слове. И тот, кто не соответствует, он будет справедливо наказан, и на него изольется Божий гнев. Поэтому каждый человек, ты и я, является грешником и врагом Богу и нуждается в спасении. Мы, каждый, нуждаемся в Божьем спасении. И если ты еще не имеешь отношения с Богом, вопрос для тебя. Уверен ли ты, что в твоя праведность перед Богом, она имеет какое-то значение. В чем сегодня ты согрешаешь? Почему ты все еще хочешь отрицать, что твой грех, он не является еще открытой враждой против Бога? Думал ли ты о последствиях этой вражды? И что вообще ты планируешь с этим делать? Дорогой друг, Бог видит каждый наш грех. Таким, каким он есть на самом деле. Атакой на Бога, на Божью власть. И никакая самоправедность, она здесь просто не поможет. Отрицание проблемы также не решит эту проблему. Мы не можем от нее сбежать. Гнилой мандарин на нашем столе, он не станет свежим, если мы будем считать его свежим. Также и наша праведность пред Богом, она не изменится, если мы будем считать себя праведными. Давайте посмотрим дальше. Так как вообще мог совершенный святой Бог простить и спасти такого уверенного в своей праведности грешника, как апостол Павел? Посмотрите на вторую часть 13 стиха и на 14 стих. Ключевое слово здесь – это милость и благодать. Мы здесь читаем: «помилован, потому что так поступал по неведению и неверии». «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Бог в своей милости не дал Павлу того, что он заслуживал. А вместо этого он дал в своей благодати то, что он не заслуживал. Божья милость и благодать – это Божья любовь в действии, которая платит высокую цену за то, чтобы мы были спасены, за то, чтобы спасти каждого грешника от Божьего гнева. Не только Божья любовь спасает нас, потому что Бог любит весь мир, как мы читаем, да, в Иоанна 3:16. Мы спасены благодатью, потому что Бог богат милостью и благодатью. Является ли неверие оправданием для Бога? Вот мы здесь читаем в 13 стихе. Является ли это для нас оправданием? Конечно, нет. Факт неверия связан с особым иудейским законом, о котором мы читаем в Левитах 5 главе или числах 15. В Израиле, если человек он согрешал сознательно, то его отсекали от народа. Он переставал быть частью народа. Его считали нечистым. Но если человек согрешал несознательно, то нужно было принести жертвы особые, там, подобающие, для того, чтобы он мог восстановиться, быть оправданным. Но само поведение, оно не спасало. То есть само невидение, оно не спасало человека. Оно лишь откладывало Божий суд, давая человеку возможность спастись. Поэтому неверие и незнание не является оправданием, которое Бог будет учитывать, которое Бог сможет принять. В 14 стихе мы читаем, что Божья благодать открылась во мне обильно. То есть Бог проявил богатство благодати для моего спасения. То есть Он открыл все богатство благодати, спасая нас с вами. Тут используется греческая приставка, которая обозначает гипер, то есть гиперблагодать, то есть суперобильная благодать. Настолько много благодати на нас излилось, чтобы мы были спасены, что ничто другое не могло бы нас спасти. Как мы читаем в одном тексте, да, благодать на благодать. Вот необходимо было очень много благодати для того, чтобы оправдать грешников. Почему Павел так говорит? Потому что Бог открыл ему глаза, и он начал видеть свою греховность. Он начал понимать, как велика была его вражда с Богом, и как много требовалось простить ему. Братья и сестры, когда мы вспоминаем о своей прошлой жизни, осознаем ли мы, как много Господь простил нам? Да даже когда мы смотрим на свою жизнь сегодня, осознаем ли мы, что та жертва Христа, она была настолько незаменимой и необходимой нам, что вот все те грехи, которые мы совершили за свою жизнь, ничто другое просто не могло бы искупить. Насколько много мы грешим. Да даже сегодня, многие из нас, когда мы сюда ехали, мы уже грешили. Оказавшись в какой-то странной ситуации на дороге, собираясь вместе с нашими родственниками, женами, детьми, может быть, мы даже в метро ехали и как-то кого-то толкнули или нас кто-то толкнул. Мы постоянно грешим. Осознаем ли мы, как много Господь простил нам? Понимаем ли мы в полной мере, что значит абсолютно святой, совершенный и справедливый Бог примирился с нами? Что это значит? как много благодати и своей милости Он излил на нас. Это невероятно. Читая слова Иисуса Христа, которые Он сказал своим ученикам в Евангелии от Луки, мы видим важный принцип. Это от Луки 7 глава, 47 стих, где Он обращается к ученикам. «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Когда мы осознаем, насколько много простил нам Господь и что Он сделал для нашего искупления, мы просто не можем не любить Его больше. От этого еще больше растет наша любовь к Нему. Дорогие друзья, как возрастает наша любовь к Богу? Осознаем ли мы, насколько много Господь нам простил сегодня? Давайте будем больше размышлять о том, насколько много простил нам Христос, насколько была велика благодать, проявленная к нам через рождение Спасителя и Его смерть на кресте. Пусть вот эти размышления, они взращивают в нас вот эту любовь, большую любовь к Богу и дают основания нам для любви к ближним. Следующая истина, о которой мы здесь читаем, она заключена в 15 стихе, потому что апостол Павел понимал масштабы Божьей благодати, которая была явлена в его жизни. И именно поэтому он пишет этот 15 стих. Он говорит: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Знаете, эти слова, они не были для него просто классными тезисами или какой-то теорией. Но согласитесь, стих звучит классно. Это один из моих любимых стихов. Но если посмотреть на весь контекст, мы понимаем, что это не просто тезисы. Это не просто какая-то теория, которую он повторяет как мантру. Это была реальность его жизни. Он верил каждому слову, которое здесь написано. Он считал, что истиной, он считал это истиной всей своей жизни, фундаментом своей веры и служения своего. Поэтому это влияло на его мышление, это влияло на его мотивы, поступки, слова и дела. Он считал, что эти истины чрезвычайно важны для каждого человека, особенно для тех, кто испытал их действия в своей жизни. Для него Иисус Христос не просто родился, как младенец в яслях, он принял его как дар, который он не заслуживал, но который явился в его жизни, который Бог подарил ему, который он даже не надеялся, что может быть когда-то в его жизни, но Господь оказал ему такую милость. Он видел в нем единственную надежду. Братья и сестры, я хочу подчеркнуть, он видел в нем единственную надежду. Поэтому появление Христа стало значимым событием для апостола Павла, потому что Иисус родился и в его сердце, подарив ему надежду. Когда мы смотрим вот на предыдущие истины, мы понимаем, что каждый человек, он нуждается в Спасителе. Он нуждается в той надежде, которая бы помогла ему жить дальше, которая бы показала ему о том, что вот такой грешник, как я, может получить спасение. И вот Иисус Христос является, Он появился в этом мире, родился для того, чтобы дать эту надежду, в том числе и апостолу Павлу. Мышление Павла и его ценности, они изменились. Он стал видеть себя не первым в глазах людей, как мы здесь видим, который достоин почтения и уважения в глазах другого человека. Он стал отчетливо видеть свою греховность и нужду в Спасителе. Тут Павел использует слово «первый» как «самый худший». И он не пишет «из которых я был». Он пишет «из которых я есть первый». «Из которых я есть первый грешник». Рождество – это праздник, дающий надежду даже для самого последнего грешника. Потому что Спаситель родился. Братья и сестры, Он пришел в мир и для нас с вами. Это значит, что каждый, кто крал, кто обманывал, возвышался в своей гордости и унижал других, лицемерил и клеветал, кто прелюбодействовал, изменял, применял насилие и даже открыто враждовал с Богом, через рождение в яслях Спасителя может обрести надежду на новую жизнь. На новую жизнь с Богом. Иметь эти отношения, которые были нарушены. Даже если ты многократно пытался поверить своими силами и разумом и молился Богу о спасении, но при этом ты не испытал спасающей Божьей благодати, Иисус Христос по-прежнему остается для тебя единственной надеждой. Он по-прежнему остается тем, кто может изменить твою жизнь. Рожденный Христос, Он навсегда будет и останется нашей единственной надеждой и путем к Богу. Это важная истина, о которой мы должны помнить. Никакие наши дела, никакие наши поступки, они не могут изменить нашего отношения с Богом. но только Христос. Он является единственной надеждой нас, для нас, чтобы мы могли были иметь отношение с Богом. Именно поэтому Павел, который называет себя первым из грешников, подчеркивает важность этой истины. Он пишет: «Иисус Христос пришел и спас даже такого великого грешника, как я». Дорогие братья и сестры, для меня этот стих – ободрение. Когда я был на этом Новом году, я понимал, что я могу много хотеть рассказать своим ближним о Христе, но иногда кажется, что руки даже опускаются. Кажется, что нет надежды, это просто безнадежно. Мы встречаем таких людей в нашей жизни. Но когда я читаю этот текст, я понимаю, что Бог совершил уникальное действие. Он послал в жизнь нашу Иисуса Христа, который может спасти любого грешника, даже самого безнадежного. Даже если ты сейчас сидишь и думаешь, что я безнадежен, нет, Иисус Христос может тебя спасти. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам стоит, по примеру Павла, проявлять смирение. Я первый грешник. Мы должны смотреть на себя и понимать, что мы грешники. Мы должны напоминать себе, что причина нашей измененной жизни не в наших делах, не в наших заслугах, не в нашем потенциале, но во Христе. Он единственная наша надежда и спасение. Как до покаяния, так и сейчас. Он является нашей надеждой на измененную жизнь. И Он помогает нам. Вот эта жертва, которая была явлена впоследствии на кресте, это ради нас с вами. Нам также следует непрестанно молиться Богу о спасении наших родственников, которые так и не приняли Христа своим спасителем. Молиться за наших друзей и близких, молиться за прихожан нашей церкви, которым мы благовествуем. Молиться о тех людях, о которых мы говорим здесь, перед сценой. Молиться о том, чтобы Иисус Христос изменил жизни тех людей, которые ходят на основу веры. Это наше общее дело, потому что мы желаем, чтобы Иисус Христос изменил их жизнь. Мы верим, что именно Он является единственной надеждой для них. И поэтому это должно проявляться и в нашей молитве. Дорогие братья и сестры, задайте себе вопрос, как часто мы молимся за тех людей, которые выходят сюда, о которых мы здесь говорим. Пусть вот в этом году наше желание будет еще больше молиться, еще больше дерзновенно стоять в проломе за этих людей, чтобы однажды Иисус Христос изменил их жизнь. Апостол Павел, он не останавливается на том, что проявляет смирение и радуется полученной во Христе надежде. Он в недоумении от той милости и вообще от той благодати, которую Бог ему явил. Поэтому он хочет вообще понять, почему и зачем Господь это сделал. Мы читаем в 16 и 17 стихах. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Благодать Божья превратила гонителя в служителя, убийцу в миссионера. Если мы смотрим в книгу «Деяния», то мы видим, что перемена Павла, она была настолько драматичной, она была настолько неожиданной, что даже Иерусалимская церковь, она не ожидала, она вообще не поняла, что произошло. Она даже начала думать, что это какая-то уловка врагов. Мы об этом читаем в Деяниях 9 главе с 26 по 31 стих. Она отнеслась к нему с большой осторожностью. Бог использовал это для того, чтобы показать, насколько Он велик. Насколько велика Его благодать, насколько Он могущественный, что Он может изменять жизни даже таких врагов, как Савл, и сделать из него своего апостола. Сам Павел говорит об этом в 16 стихе. Посмотрите. «Чтобы Иисус Христос во мне показал». Это значит, смотрите, я образец Божий, спасающий благодати. Я пример для заблудших и потерянных. Я доказательство того, что Божья благодать может спасти любого. Рождество – это праздник, который призывает нас возвещать, подобно тем ангелам, которые пели над Вифлеемом. Это праздник, который побуждает нас идти к людям, подобно апостолу Павлу, который непрестанно благовествовал и всячески старался показать Иисуса Христа своим Спасителем, показать Его силу той благодати, которая проявилась в Нем. Он хотел явить Иисуса Христа своим Спасителем. Дорогие братья и сестры, У нас должно быть также большое желание проявить Иисуса Христа этому миру своим Спасителем. Тем, кто изменил нас, мы должны желать, чтобы каждый из нас был его живым доказательством, был его свидетельством. Как об этом здесь пишет Павел. Чтобы мы на своих работах, в своих домах и квартирах, в своем окружении возвещали о том, что Христос принес надежду в этот погибающий мир. И Он силен спасти, и мы поэтому хотим об этом говорить. Мы подтверждаем это. Дорогие подростки, если Бог изменил вашу жизнь, то это большая возможность вам свидетельствовать о вашей измененной жизни вашим друзьям в школе, в колледже. Вы можете показывать истинную вашу веру и изменяющую Божью благодать в вашем служении, в том, как вы общаетесь с теми друзьями в вашей школе. Дорогие братья и сестры, если Бог изменил вашу жизнь, Он хочет, чтобы вы были свидетелем, чтобы вы были образцом, вот, тем примером, тем доказательством для этого мира. И пусть наши дома будут открыты в эти праздничные дни для неверующих и ищущих Бога людей. Пусть наши уста говорят Евангелие, а сердце переживает за гибнущих людей. Нам важно понимать, что Божий замысел для нас, как для церкви, быть активным Божьим примером и свидетельством этому миру. Это Божий замысел для нас. Это не мы сами определили. Это Бог захотел и хочет, чтобы мы были ярким доказательством для этого мира. Нам важно понимать, что Божий замысел для нас – это активное Божье свидетельство о нашей измененной жизни. Дорогие, планировали ли вы уже, как вы проведете эти праздничные дни? Я думаю, что, конечно, да. Думали ли вы о том, кого вы можете посетить? Или к кому вы можете прийти в гости, или кого-то пригласить к себе? Подумайте, как вы могли бы рассказать им об Иисусе Христе, о измененной вашей жизни? Знаете, иногда мы думаем, что благовествовать – это что-то очень сложное, что нужно рассказать такие большие сложные истины. Но на самом деле вы расскажите о своей жизни. Расскажите о том, что Господь сделал с вами, как это делал апостол Павел. Пригласите своих знакомых к себе в гости или сходите с ними на прогулку, может быть, в парк, либо в какое-нибудь кафе, может быть, к ним в гости. Вы также можете позвать другую семью из нашей церкви. Если вы уже многократно пытались общаться с вашими родственниками или друзьями, и у вас никак не получалось, то мы как церковь, мы готовы поддержать вас. Вы можете пригласить любую другую семью и вместе с ними поговорить о Боге, с вашими родственниками или друзьями. И это большое благословение. Мы слышали сегодня, что есть такие примеры, когда работали на одной работе давным-давно, а сейчас, оказывается, вот уже и другие верующие уже пересекаются. И мы можем вместе поддержать работу друг друга. Мы можем еще больше показать пример Божьей изменяющей благодати в нас. Ищите возможности для общения о Боге и Спасителе в эти праздничные дни. Показывайте другим Христа как Спасителя. Как? Как это показать? Через ваше смирение, через ваш характер и через прославление Его в вашей жизни. Апостол Павел побуждает нас на своем примере исполнять то предназначение, которое нам подарил сам Бог. И в 17 стихе он ярко подчеркивает, что цель этого предназначения – это воздавать славу и честь Богу. Он прославляет Бога. Он прославляет Царя царей. Он понимает, что он достоин всей славы и всей чести. Тому, кто дал надежду таким грешникам, как он. Таким, как мы с вами. И поэтому для нас такое вот важное применение. Надежду, которую принес в вашу жизнь Иисус Христос, это прощение, примирение с самим Богом и живые отношения с Ним, это уверенность в вашем будущем. Поэтому делитесь этой уверенностью, этой надеждой с другими людьми. Теперь вы можете не отчаиваться, даже какие бы обстоятельства не были бы в будущем году. Даже если все наши планы, все наши цели рухнут, эта надежда, она всегда останется. Мы всегда можем быть уверены, что Иисус Христос приготовил для нас, что Он наш Отец, что Он спас нас, и что мы будем вместе с Ним на небесах. И вот теперь мы можем делиться этой радостной новостью с нашими близкими. Пусть в этом году Бог подарит надежду какому-то другому человеку через вас. Молитесь об этом, думайте об этом, ищите возможности. Пусть Господь через вас подарит какому-то другому человеку эту надежду. Рождество Спасителя подарила нам такую большую надежду, а Его смерть на кресте, она искупила наши грехи. Она оправдала нас пред Богом. Иисус Христос заплатил тот долг, который были должны заплатить мы с вами. И сейчас мы будем молиться и участвовать, и вспоминать о страданиях Иисуса Христа, который родился в скромных яслях, и который был умершлен позорной смертью, ради того, чтобы спасти каждого из нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны об этом помнить и думать. Поэтому, дорогой друг, кем бы ты ни был, самым моральным человеком или безнадежным грешником, самым добрым или грубым, самым законопослушным или преступником, ты нуждаешься в Спасителе. Ты нуждаешься в Иисусе Христе. Поэтому, чтобы нам примириться с Богом, нам необходима эта жертва Иисуса Христа. Иначе ты останешься врагом Богу. Иначе каждое твое действие, оно будет прямой враждой против Бога. Потому что только Иисус Христос может примирить нас с Ним. Примирить нас со Своим Отцом. И сейчас мы будем размышлять о том, что сделал для нас Иисус Христос. У этого стола предложений. Что Он сделал на кресте? И какое это имеет отношение ко мне и к тебе?